Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
История автобуса в России. Рассказывает заместитель руководителя отдела по работе с посетителями Политехнического музея Николай Чеканов.
Область знаний.
Автобус. Большой автомобиль. Абсолютно такой же принцип. Моторная техника. Четыре колеса. В каких-то случаях колес может быть и осей больше. Мы все с вами с автобусами знакомы. Многие видят их буквально из своего собственного окна или из рабочего окна. Никому не нужно объяснять, что это такое. Но у всего есть своя история. И все-таки давайте с вами уйдем аж в 19 век и вспомним такое интересное слово французское «дилижанс». Это конный экипаж, закрытый, с кузовом, где очень дорого и очень долго люди могли путешествовать, например, из Москвы в Санкт-Петербург. В 1820 году это дело пошло. Это была частная фирма людей, приближенных к власти Российской империи, капиталистов, и дело пошло очень хорошо. И дело, кстати, осталось в литературе и в мемуарной, потому что Александр Сергеевич Пушкин все-таки успел попутешествовать, ему еще много, 17 лет оставалось жить, когда запустился дилижанс, Тургенев и многие-многие другие. И это все можно почитать, как происходило, как проходило, это очень интересно. Повторюсь, это было дорого, и это было несколько классов. По аналогии, наверное, с современной авиацией, потому что если классическая авиакомпания, то, соответственно, это первый класс, второй и третий. Как это делилось? Это делилось даже на сидит ли человек по ходу движения или против хода. Потому что вестибулярный аппарат, он у всех настроен так, что лучше бы как-то видеть, куда ты едешь перед собой, а не сидеть спиной к пути. Некоторые люди сейчас на любом транспорте не могут даже так ездить или не любят. Вот это значит дешевые какие-то места, также дешевые места снаружи рядом с кучером, например. И, в общем, путешествие длилось несколько дней, там 2-3 дня, например, могло стоить очень дорого, дороже, чем в Европе. Вот, стоило это там даже до 90 рублей, это колоссальная сумма, это много коров, например. Дилижанс, не путать с дирижаблем, оба слова французские. Мотора нет, есть лошади, специальные породы гужевые. Мы сейчас лошадей перестали воспринимать как силу тяги, но, тем не менее, мы же моторы измеряем в лошадиных силах. Условная единица, тем не менее, вот устоялась по всему человечеству. Дальше десятилетия еще до самого конца 19 века гужевой транспорт был главным. То есть лошади, разные породы, в каких-то случаях тяжеловесы, в каких-то случаях знаменитые рысаки орловские. Для верхом специальные породы, верхом тоже люди путешествовали на дальние расстояния. Но вот дилижанс, предок современных автобусов. Что у него было, что его роднит с современными автобусами? Наличие подвески. Подвеска – это то, что соединяет у нас оси с колесами. Все играли в детстве там в машинке. Ось – это палочка, два колеса слева-справа на нее нанизываются. Вот вам и уже что-то, с чего потом тележка получается. Так вот, к тележке, к раме это все крепится эллиптическими или полуэллиптическими рессорами. Такое немножко сложное сказал, но это пружинка такая. Такая пружинка, если две ладони поставить друг на друга горизонтально, то вот вам и рессоры. Руки у человека, кстати, тоже амортизируют сильно, ноги амортизируют. Мы с собой и техникой, и транспортом можем всякие бионические аналогии простраивать. Ну так вот, революция, которая привела к появлению автобуса, это, конечно, двигатель внутреннего сгорания. Человечество согласилось, что пришел он из Германии, именно как запатентованное устройство Готлиба Даймлера. Тогда же в Германии параллельно Рудольф Дизель, знаменитый ученый, работал над дизельным двигателем. Разница там большая. У двигателя внутреннего сгорания есть такое, можно сказать, сердце, которое или легкие. Сердце плюс легкие, которое смешивает пары бензина и воздух в правильных пропорциях, за счет чего все потом в камере сгорания взрывается. А у дизельного двигателя этого нет, у него есть система впрыска. Такой своего рода очень точно рассчитанный шприц. Поэтому дизель появился намного позже. Но в автобусной истории он актуален, хотя бы потому, что современные автобусы, которые, например, ездят в Москве, они, в общем-то, и дизельные есть. Так вот, значит, революция в конце 19 века. Ну и кузовная вся тема, которая шла еще от дилижансов, она, в принципе, преобразовалась, потому что те мастерские, которые делали кареты, кареты мы сейчас не рассматриваем, потому что кареты – это какой-то личный транспорт или это августейший какой-то транспорт властей, а власти тогда были короли и цари. и великие князья и так далее. Так вот, кузовная вся история, мастерские преобразовались в будущие, можно сказать, кузовные заводы уже для автобусов.
История автобуса в России.
Область знаний.
Российская империя. Первые моторизованные автобусы были даже электрические. Очень важно вспомнить. Самый успешный Ипполит Романов был инженер, электротехник и, сейчас бы мы сказали, предприниматель. Ну и тогда говорилось, кстати, предприниматель. Человек, который внес свои капиталы, внес свои идеи, создал первый в России, во всяком случае, и один из первых в мире, я рискну сказать, электробус. То есть электробус – это давнишнее очень изобретение человечества 19 века, последних его лет. Электромобиль, именно маленький автомобильчик, появился, может быть, и на 10, и на 20 лет раньше. Сложно сейчас установить, нужно очень глубоко копать эту историю. И потом каждая страна все равно до сих пор стремится свои достижения подсвечивать особо патриотично. Итак, значит, Ипполит Романов разработал и собрал электробус на 17 человек. У него была модель еще и на большее количество человек. Вроде как ее и не сделали. И электрокэб, то есть такси. Но мы сейчас говорим все-таки об автобусах, поэтому электробус, электродвигатель, запас хода 60 километров. Еще недавно, сейчас электромобили стали обыденностью в самых больших и развитых мегаполисах, включая Москву. Раньше это была экзотика еще лет 20 назад, и в принципе с характеристики вот электробуса 20-летней давности тоже были прототипы, и Ипполита Романова 1899, там 900, 901 года, они идентичны. Только удобства меньше в 19-м, начале 20 века. Меньше удобств, дольше зарядка и так далее. Но когда такие идеи прорывные делаются, у нас в России всегда есть проблема. Мы много придумываем, много изобретаем. Не всегда даже люди, которые изобретали, стремились получать патенты. Как-то так вот исторически сложилось. И не всегда это можно было масштабировать. С одной стороны, все одобрили, Петербургский там, городской совет. А с другой стороны, как-то вот дело и не вышло дальше опытной, что называется, эксплуатации, и деньги в основном были лично изобретателя, а у изобретателя не может быть их достаточно никогда. Но тем не менее, об этом все помнили. Дальше у нас более классические варианты автобусов, это, например, импортные Бенцы в Москве, в частности, и разношерстный очень парк. Была марка, единственная русская дореволюционная автомобильная, которая умела делать все сама, своя конструкция, свое производство, свои моторы, свои даже патенты. Это Руссобалт, русско-балтийский вагонный завод в городе Рига. И он чуть-чуть совсем сделал, буквально несколько единиц из своих нескольких сотен сделанных автомобилей всех видов, там несколько автобусов. То есть много примеров каких-то добротных машин, но они все единичные, увы. Но тема востребованная. Впрочем, транспортные задачи стал решать уже электрический трамвай, а его впоследствии начал решать даже троллейбус. Но для нас важный рубеж исторический – это революция. Великая Октябрьская социалистическая революция, которая все с ног на голову перевернула. Государственное управление всем. И несмотря на то, что в планы пятилеток первых автомобильная промышленность очень сильно входила, и советскую автомобильную промышленность в целом нельзя воспринимать как автомобиль личный. Это всегда либо грузовики, либо общественный транспорт. Поэтому тема автобуса и СССР – это синоним такой, потому что у нас было намного больше автобусов, чем личных автомобилей, как-то вот в процентном соотношении, или поездок людей на общественном транспорте исторически до самого конца существования Советского Союза было больше на автобусах. Значит, первые годы после революции, они тоже были очень сложные, очень рваные такие. Люди, некоторые еще дореволюционные инженеры, специалисты эту тему поддерживали, но вдруг эмигрировали через несколько лет уже после революции. Приезжали, кстати, что интересно, ведь Советский Союз вдохновил самых разных людей там из-за рубежа, даже американские инженеры, эту тему поднимать, причем не как индустриализация, а как даже частная какая-то инициатива, люди семьями переезжали. Но стоит, наверное, главное сказать, что у нас был завод АМО, он же ЗИЛ, будущий, он же ЗИС. Три названия – АМО, ЗИЛ, ЗИС. И вот, когда дело на АМО с 1924 года, это время, когда уже два года, как гражданская война закончилась, во время гражданской войны было очень все тяжело развивать, вот здесь уже на какую-то конвейерную, системную, промышленную основу дело встало. И пошли, наконец, автобусы там на базе АМО F-15, первый наш грузовик, и уже, когда завод переименовали в ЗИС, В начале 30-х годов уже ЗИСы. ЗИС-6, ЗИС-8 и так далее. Но темпы выпуска были не очень. Несколько сотен каждой модели, несколько десятков каждой модели. Однако были и реликты. Например, ЗИС-люкс. Автобус очень красивый, с капотом спереди. То есть длинный нос, красивые крылья, как Лев Михайлович Шугуров писал в своих книгах с фартуками. Лев Михайлович Шугуров – это главный историк по теме, о которой мы говорим, автомобилей отечественных и автобусов в том числе.
История автобуса в России.
Область знаний.
Но, в общем, все равно не те темпы, не то производство по масштабам. Тем не менее, нужно было людей возить на заводы, урбанизация, колоссальный переезд людей из деревни в город. И вот троллейбус. Троллейбус мы не изобрели, но мы как-то вдохнули свою советскую жизнь в это. И первый наш троллейбус ЛК назывался Лазарь Каганович, ЛК-1, 1933 год. Красивый, однообъемный, то есть вагон такой, нету длинного носа, нету задка, это такой термин прям автомобильный, немножко устаревший, вагончик. При этом арт-деко, если мы говорим о стиле, и стримлайн, это тоже стиль такой, заигрывание с аэродинамической стилистикой. Это очень красивые вещи. 33-й год, осень, 15 ноября он поехал, это было, конечно, колоссальное событие, и через 3 года его поддержал ЯТБ, Ярославский троллейбус, ЯТБ-1. И здесь даже сейчас, вот, к сожалению, мы упускаем этот Ярославский завод, который был внесен, так сказать, в список первой пятилетки на развитие, на финансирование, потому что он не пережил, как автомобильный завод, войну. Он потом после войны скукожился и стал двигатель-строительным заводом, который стал делать дизельные моторы. Но его нельзя забывать, потому что он выдавал, во-первых, троллейбусы ЯТБ, которых сделали почти под 1000 экземпляров. Это прям, да, очень много, даже по нынешним меркам. У нас московский электробус недавно перевалил за 1000. Недавно, в смысле, ну, по-моему, в 2022 году. За 1000 единиц это было событие. До войны это сделали, и я хочу еще вспомнить ЯТБ-3. Это двухэтажный троллейбус, который не оставляет никого равнодушными и не оставлял ни в прошлом, ни сейчас. Ни одного экземпляра, к несчастью, не сохранилось, но делается реплика, то есть копия полноразмерная, возможно, будет в одном из московских музеев, возможно. Что касается ЯТБ-1, коль скоро я заговорил про музей, то такой сохранен прекрасный троллейбус, он находится в Петербурге на Васильевском острове, музей горэлектротранса. А ЛК, по-моему, к сожалению, нет. Ну, в общем, троллейбус – это дешево в отношении простоты конструкции, это дешево в отношении пересчета поездки одного пассажира. Может быть, это дороже в плане инфраструктуры сопутствующей, то есть вам нужно развесить контактную сеть, там троллейбусные парки создать. Но в Советском Союзе как-то отнеслись серьезно к вопросу, не на один, не на два года планируя сеть, а надолго. И это сыграло замечательно. То есть просчитали экономический эффект, но не так, как при рыночной экономике, по-другому. И, в общем, троллейбус стал одним из символов Москвы. Если ЯТБ-1, он хоть ярославец, хоть он был, кроме Москвы, в других городах, но в Москве как-то это особую стать приобрело. И он стоил даже чуть дороже, кстати, автобуса. У него был более комфортный салон, у него были такие, как вот в первых вагонах метро, великолепные диваны с кожей и с пружинами. И, наверное, пружины были зашиты даже в специальные противоскриповые мешочки, как это делалось на люксовых автомобилях, например, здесь 101. Подход был не утилитарный. Очень-очень достойный транспорт. И, например, кондуктор троллейбуса, он должен был быть он самый профессионал и самый компетентный работник транспорта, который работает с пассажирами, потому что у него в списке обязанностей было умение, необходимость уметь ответить на вопрос, а вот как здесь вот театральная площадь, а как там дальше дойти-то до театра Моссовета? Он должен был сказать. Он должен был знать переулки в глубину, и они знали. И это как-то вот закрепилось, как именно московский символ неофициальный. Поэтому я забегу сейчас вперед и к современности, когда произошла ликвидация троллейбуса до 2020 года. Это такая эмоциональная была драма для москвичей, потому что мы привыкли в Москве очень сильно к этому виду транспорта. Я, допустим, рос рядом с первым троллейбусным парком, и номер один парк, естественно, это такой фольклор, спутник улиц Москвы. Но ничего, надо развиваться.
История автобуса в России.
Область знаний.
Автобусы во время Великой Отечественной войны. Не совсем автобус, но был такой санитарный автомобиль Горьковского завода, очень важный, который сделали 8 тысяч единиц. Это на базе ГАЗ-ММ с кузовом, с окошками, такая скорая помощь военная. Всем известно, кто увлекается историей нашей страны 20 веком, что в середине 20 века во время Великой Отечественной нам помогала промышленность и государство Соединенных Штатов. Не бесплатно по программе Ленд-Лиза, но они по программе Ленд-Лиза не поставляли нам никаких автобусов. Кстати, очень интересно, что президент Рузвельт, сотрудничая с руководством нашей страны, то есть с Иосифом Сталином и Политбюро СССР, он хотел даже после войны продолжить сотрудничество и мог бы поставлять гражданскую технику, есть документы на этот счет, я их видел, но он умер. Власть сменилась, курс сменился в США, этого не случилось. В общем, во время войны славный путь всех этих ЗИСов-16, красавцев, а ГАЗ-0330, это такой служебный автобус, их больше всех было, их было более 8 тысяч сделано, это такой главный довоенный советский автобус, но он только в конце 30-х пошел более-менее в производство. Они вытянули на себе войну, но в основном погибли все во время войны, потому что война, она перетирает весь транспорт просто как жернова, от него ничего не остается, он изнашивается, и поэтому красавцев довоенных ЛК-1, вот, троллейбусов не осталось. Но, кстати, ЯТБ, о которых я говорил, двухэтажный троллейбус, как-то магическим образом пережили Великую Отечественную, и они работали в Москве аж до начала 50-х годов, они были не очень удачные. Их поставили на ВДНХ впоследствии. Ну, тогда, может быть, еще ВСХВ. То есть кольцевой маршрут по ВДНХ они обслуживали. Это известно. Есть фотографии. Так вот, к автобусам. К счастью, с вопросом занялись системно. Довоенные всякие замечательные автобусы, например, НАТИ, а вагонной компоновки. Это НАТИ, то есть это автотракторный институт. Научный автотракторный институт. После Великой Отечественной, через некоторое время его переименовали в НАМИ. Автомоторный институт, и это главный мозговой центр разработки передовых конструкций и их тестирования с полигоном в Дмитрове впоследствии. И он этот институт сконцентрировал все у себя, то есть посчитали все нужды, все типы автобусов, городские, пригородные, дальнемагистральные, и к началу 60-х годов сумели как-то все привести в порядок и унифицировать. Но до этого момента успели сделать некоторые заводы, вот как уже сказано, АМО ЗИС, потрясающий ЗИЛ-127, он же ЗИС-127, настоящий лайнер, который в 2024 году был у нас восстановлен, сейчас в Сокольниках в 2024 выставляется на период весны. Ну так вот, приведя все в порядок, было создано головное КБ, то есть главная фирма, которая объединяла все научные изыскания и так далее в одно. И главный их завод стал Львовский в Советском Союзе, на территории Украинской ССР. Львовский завод, идеи могли приходить из Москвы, инженеры могли командироваться из Москвы. И целая линейка, в основном, правда, автобусов пригородных и туристических. Я не могу сейчас не упомянуть еще ЛиАЗ. ЛиАЗ, которому дал жизнь ЗИЛ, ЗИЛ-158, с автоматической коробкой передач. Потом у нас были разные восточноевропейские, знаменитый Карус, сотрудничество в рамках Совета экономической взаимопомощи. И, наконец, вот буквально эти все восточноевропейские автобусы аж прошли в 21 век. Ну а теперь в московском транспорте все унифицировано, начиная от палитры цветовой, автобусов, инфографики, карт проезда и так далее. И, конечно, вся Россия, я уверен, равняется именно на системный подход, который применяется в Москве. И у нас есть электробус, который сочетает в себе достоинства троллейбуса в плане там, приемистости, плавности хода, отсутствия выхлопа, экологии. И на него Москва сделала однозначную ставку, уже от него не откажется. И да, их уже на 2024 больше 1100 единиц. И идут эксперименты с сочлененным, то есть с гармошкой и с прицепом. За этим будущее. Будущее будет динамичное и неожиданное. Безопасность, комфорт. И, кстати говоря, сквозной дизайн, то есть дизайн всего, начиная от, повторюсь, билета, заканчивая самим кузовом автобуса и интерьером.
Рассказывал заместитель руководителя отдела по работе с посетителями Политехнического музея Николай Чеканов.
Область знаний.